Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, понедельник, сентябрь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве. Холодно. Насколько холодно, пишите сами. Доброе утро. Ну что, вот и о томагавках уже говорят. Будем снова ждать, когда к нам прилетят. А ведь прилетят же. Сносить надо банковую, пишет Василий. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. С бодрым утром. А сегодня Всемирный день сердца. Желаю всем успешной трудовой недели, пишет Алексей Кузнецов. Сергей Чукуров пишет. Почему мы не снимаем орешником всю верхушку и всех депутатов Украины? Почему позволяем террористическому государству атаковать Белгород без мощнейших ответного удара? Я вообще не понимаю, почему мы церемонимся с ними. Там наши парни гибнут на передовой. Долбить во все, что связано с управлением на Украине. Здравствуйте, Алексей. Накипело, пишет Сергей. Понимаю. Саня Яр пишет, что россияне в августе потратили 600 миллионов рублей на козлиные тапки. Балетки Таби с раздвоенным носком – это рекордный показатель трат на обувь за последние 4 года. На балетки Таби или Таби люди спустили больше, чем на кафе, рестораны и продукты. Чаще всего их покупали в Москве и Питере, пишет Саня. Ну, я с этими людьми, бог миловал, не пересекаюсь. Доброе холодное утро, пишет Нигматуллин. Утро доброе, мневники здесь. Сегодня снился Доренко. К чему бы это, пишет Максим Гришин? Ну, не знаю. К деньгам, наверное. Если БПЛА, светящиеся разными огоньками в ЕС, так и говорят, их запускают дебилы, русские БПЛА летали бы тайно и скрытно без фонарей, пишет Дело Техники. Ну, а им же нужно в этом смысле изобразить, они изображают. Мы-то тут при чем? Доброе утро, Алексей, пишет Артур из Атырау. В выходные будет много, немного потеплее, пишет Алексей. Очень холодно, пишет Антипаша. Доброе утро, после спортзала уже не холодно, пишет Андрес. А какие носители томагавков есть? Просто не верю, что дадут Украине эсминец или подводную лодку, пишет Алекс Поляков. Так, секундочку, сейчас мы в интернетах запросим, какие есть носители томагавков. Так, носители... ракет. Томагавк. Единственное, знаете, я думаю, что... А вы думаете, что только с кораблей это все запускается? То есть нет установок наземных? Так, тоннель под Ла-Маншем надо сносить для начала, пишет ВЛ. 7 градусов в Москве, в машине по ощущениям 21, пишет Василий. Я смотрю, и американцы тоже только делают вид, что хотят закончить конфликт. Наша ствольная артиллерия достает до многих городов Украины. Снарядов у нас на много лет запасено, пишет Финист. Холод собачий, пишет Спенсер. Добрейшая утреца. Ну и как ощущения погодные? Бабье лето-то будет, пишет Ульрих. Ну какое бабье лето, уже конец сентября, вы про бабье лето. Уже было. Доброе утро. Я вот субботу накуролесил, аж телефон потерял на поле. В течение суток нашел, лежал под картофельной ботвой, пишет Винист. Виктор. Бывает. Доброе утро. И мама тоже слушает, пишет Саша. Вам привет и маме. Прохладно по-осеннему, холодно позже будет, пишет Павел. Британия открыто сказала, что ведут войну с Россией, пишет Василий. Ну, хотя бы признались. Зеленский заявил, что дроны над Европой запускают с российских танкеров теневого флота, пишет Павел. Ну, понятное дело, ему очень хочется как можно мощнее ударить по нашей энергетике и торговле энергоресурсами. На Риге коллапс, пишет Спенсер. Понедельник это хорошо, хорошего дня, пишет Джекпот. Молдавию мы потеряли или еще не все, пишет J23. Сложный вопрос. Говорят, что оппозиционные партии в итоге взяли большинство по результатам выборов на данный момент, но все равно самая многочисленно представленная партия — это вот эта ПАС, это партия Санду. То есть все вместе партии, если оппозиционные объединятся, то у них будет большинство. Ну, объединятся ли они? Вот уж большой вопрос. Так, значит, с чего запускаются томагавки? С эсминцев, крейсеров, многоцелевых АПЛ, вертикальный пуск Пларк, что такое, типа Гая. А, это, наверное, тоже. Так, и наземные комплексы GLCM. И Тифон, вот есть такая. Мобильная пусковая установка. Преимущественно надводные корабли, подводные лодки. Великобритания, Япония, Австралия тоже. Один из основных инструментов силового проектирования. На большом... Короче говоря, видимо, речь пойдет о установках наземных. Вот эти, Тифон. Где, я помню, последний раз упоминание этих установок. Тайвань такими вооружали, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, наверное, наши военные, слушая вопросы, а почему, наверное, очень злятся, наверное, им обидно, пишет Федоров. Наверное, не знаем. Чаще говорят о ударах по нашей территории, чем по украинской. Инфовойну проигрываем, пишет Юрий. Но, да не знаю, проигрываем или не проигрываем, Юрий, инфовойну мы, как вот, по вашему мнению. В зимней куртке тепло, завтра ночью минус один, пишет Алексей. Доброе утро, так... Доренко снился слушателю. Завтра Листьев приснится, пишет Сталиненок. Почему Сталиненок? Какая связь между двумя этими людьми? БПЛА над Европой без российского флага. Странно, обычно с флагом и паспортом России, пишет Ульрих. Сделать Украине черный блэкаут, иного нет решения, пишет Гзар. Ну, судя по всему, да, потому что они активизировались с атаками на нашу энергоинфраструктуру. Тайфун — наземная установка, но их вроде мало, как пишет Павел. Да. Зима подкралась, вот-вот выскочит из засады. Доброе утро, пишет Таргалак. Как говорил Сергей Леонидович, месяцы, в названии которых присутствует буква «Р», для передвижения на мототехнике не годятся, пишет ВЛ. Они на периоды... на Патриоты их ставят, вероятно, адаптировали уже, пишет Дело техники. Поддерживаю кровожадные порывы, пишет Анна. Старому бабьему лету быть, пишет Алексей. Атак с кораблей. Тикандерога, Арлиберг, пишет Павел. Понедельник — это хорошо. Угу. Доброе утро, на улице холодно, а в метро все равно потею, пишет Дмитрий. Почему говорят собачий, а не кошачий, пишет Тараторка. Холод? Не знаю. С такой погодой это ж... это жабье лето. Доброе утро, пишет Александр. Доброе утро. Мы тут на выходных посчитали, что ждет малый бизнес 2026 года. Не будет малого бизнеса в России больше, пишет Костя из Митина. Ой, Костя из Митина, все очень сильно переживаем по этому поводу. Вроде как с наземных установок Тифон можно томагавки запускать, пишет Наф-Наф. Вот-вот, я про них и прочитал. Некоторые их почему-то называют Тайфун, но они не Тайфун, а Тифон. Есть наземная мобильная установка для томагавков, она редкая и дорогая, пишет Альманах. Вот это про нее и говорим. Когда же мы свет на Украине выключим? Кого мы там... что это? Бережем. Вот, бережем, Елена написала. Бережем. Черт знает, кого там бережем. А куда по осени уже который год попадают люди в розовых очках, которые говорят об окончании войны к осени, пишет код Z. Так. А я все не пойму, почему мы вновь верим их словам, зная, что они нас постоянно обманывали, пишет Савелий. А мы верим, да, Савелий? А куда это? А томагавки уже полетели? Не полетели, Дмитрий. Просто грозятся американцы, говорят, ведут консультации с Украиной. И по этому поводу высказался Джей Ди Венс. Стоит там опять этот круглолицый Джей Ди Венс и рассказывает, как он сейчас там что-то, может быть, будет передавать, а может быть, не будет передавать. Консультации ведутся, но все решит Дональд Трамп. Ой, инфу войну проиграли, но гудошников еще борются, пишет Дарья. Да, так видится ситуация. Понял. Так. Взорвать тоннель под Ла-Маншем и оставить на месте визитки Яроша, Буданова и прочих террористов с Украины, пишет ВЛ. Может, американцы ракет дадут, а пусковые установки не дадут, но вроде и дали, а толку нет, пишет Александр. А какой смысл обсуждать европейских лидеров? Они же все наркоманы. На короля польского посмотрите, закидывается прилюдно и ничего, пишет Ульрих. Но он там какими-то табачными изделиями закидывается, насколько я знаю. Добрый день, скоро резину на авто менять надо будет, пишет Иваныч. Холод собачий, а обморок кошачий. Не знаю почему, слышал когда-то такое словосочетание, пишет Андрей Шнайдер. Схема простая, когда начинают обсуждать слух, значит уже поставили, пишет Алекс Поляков. Так, хорош... Доброе утро, чего-нибудь известно про ситуацию с бензином? С чем связана нехватка? Пишет Юрий. О, Юрий, тут есть два варианта. Первый вариант, собственно, о котором говорили, вот атаки на НПЗ туда-сюда, и поэтому, значит, бензина нет где-то. Но я вот опять же заправляюсь, езжу, у меня не было проблем, я пока не попадал в ситуацию, когда, ну, есть какая-то проблема с бензином. Что касается Крыма, по этому поводу разговаривали с помощником... Когда сказал помощница, она обиделась очень сильно, с помощником главы республики Ольгой Курлаевой. Я давно ее знаю. Вот, и она говорит, что ситуация выправится. То есть вот так, такое обещание примерно, как я понял. Это следующий момент. И еще один момент. Читал материал, где люди, некоторые аналитики, они начинают напрямую обвинять тех, кто, ну, вроде, давайте так, в рукотворности этого кризиса с этим бензином. Что, мол, связано это вовсе не с тем, что бензина нет, а с тем, что те, кто продает бензин, хотят побольше заработать. Вот примерно так. Примерно так. Искусственная нехватка. Теперь, отматывая месяцы и год назад, если они что-то заявляют, дать не дать, значит, уже есть на Украине, пишет Финист. Запад никогда нас не победит, только если мы себе сами ногу прострелим, как уже делал СССР, пишет Сергей. Сергей, ну, они ведь туда и работают, чтобы мы сами себе ногу прострелили, правильно? То есть они нас обкладывают со всех сторон. И при этом рассказывают о том, как у нас тут все плохо с экономикой, и все в таком духе, и как, видимо, у нас все бессмысленно, и как наша борьба бессмысленна, и как мы бессмысленно никуда не идем на фронте. Ну, то есть они же все в одну дуду дудят в этом смысле. И Трамп, и этот Джей Ди Венс, такие они, знатоки того, куда нужно идти и как идти. Может дать дальнобойное оружие представителям прогрессивного человечества, и пускай они покошмарят США, Россия заявит, что мы не участники конфликта, пишет Вэл. Было бы неплохо. Наверное. Но хоть ядерку пока Украине не передают, но ведь снабдят. И тогда другой разговор с нами будет, пишет Юрий Р. В Луганской области бензин 95-й, больше 80 рублей за литр, пишет Дима. Ну, объяснимо, да. Томагавки полетят, в этом можете даже не сомневаться, считает код Z. Тоннель под Ла-Маншем заглублен под дном пролива. Как его будут взрывать? Изнутри теракт, что ли, устроить, пишет Андрей. А чего вообще-то обсуждаете-то? Какой-то, мне кажется, ну, непонятно, о чем разговор. А экспорт бензина сейчас разрешен, пишет Леха, вроде как запрещен. Доброе утро, а как относиться к новости из США, что Трамп разрешил удары вглубь России, а товарищ Песков и Лавров говорят, что США идет по пути мирного урегулирования, пишет Александр. Сложно понять, как это происходит. Я так предполагаю, что наша дипломатия пытается вернуть в русло разговора нормального американцев, потому что у нас есть целый, ну, такой, скажем, набор вопросов по не совместному, а межгосударственному урегулированию, которое требуется решить, в том числе там и по ядерному оружию и так далее. Заявления резкие со стороны Америки пока не прекращаются. А я вот дизель все реже юзаю, езжу на машине жены, дизель накладно, пишет Тараторка. В митинге на Татнефти уже 2 недели, нет 95-го, нехорошо выглядит, пишет Костя. Костя, я заправлялся на этих выходных на Газпроме и на Лукойле, был 95-й. В Луганской области бензин... Так, это поняли уже, были? Когда, как будто проблема не с бензином, а с закрытыми заправками. Столкнулась в Печатниках в выходные с тем, что смогла заправиться только на третьей заправке. Две другие были на техническом перерыве без указания времени. Явно закрыто уже несколько дней. Как, пишет Анна? Ну, либо вы просто во время технического перерыва подъезжали туда. ИСО, искусственно созданный ажиотаж, пишет Антипаша. Ну, есть такие обвинения уже, я серьезно говорю. Вот пишут люди, говорят, подождите, ребятки. А ну-ка, давайте-ка разберемся. А точно ли вы говорите, что у вас там бензина этого нет? А может быть, вы его просто придерживаете, хотите взвинтить цены и на этом побольше заработать? К чему эти вопросы про бензин? Эти люди, правда, не в курсе атак на НПЗ, и им разгонять эту тему нравится, пишет Марго. Марго, есть просто предположение, что цены на бензин и там присутствие, отсутствие, не совсем связаны с вот этими рассказами об атаках. То есть, смысл в чем? Есть люди, которые утверждают, ну, это не просто люди там в интернете, которые там какие-то комментарии пишут, то есть журналисты и так далее, которые говорят, слушайте, кажется, кто-то решил заработать хорошо под прикрытием рассказов о том, что по ним ударили. Вот какая есть тема. Понимаете, да? кто-то решил хорошо нажиться на том, чтобы рассказать всем о том, а вот, ну, видите, ударяют, и вот у нас, поэтому и бензина нет, а на самом деле есть. Вот такая есть тема. Не знаю, насколько это правда, неправда. Приветствую. Было рассказано в «Револьвере» за прошлую неделю во вторник. Там связано с покупкой бензина на бирже и нежеланием продавать его себе в убыток, пишет Вовкец. А, вон оно что. Вы сегодня необычно спокойный, пишет Нилс Майкл. Обычный я сегодня, по-моему, нет. Обкладывают они, а НДС и утильсбор повышают наши, пишет Сергей. Ну, это логично. И налоги повышаются разнообразные. Почему? Потому что, ну, как вы хотели-то. Мы же сражаемся все-таки с, сколько там, миллиард, полтора врагов у нас. Ну, поэтому, да, конечно, так оно и будет. В этом смысле нарвался еще на материал. А бывает ли такое, что если налоги повысили, что их могут понизить? Не поверите, оказывается, бывало такое в России, что налог могли повысить, а потом понизить и все остальное. Я знать не знал, просто откуда бы мне это помнить. Оказывается, 13-процентный налог НДФЛ, да, он в какой-то момент не был 13-процентным. Он был, так скажем, прогрессивным. А потом его сделали 13-процентным. Причем это вообще в 2000-х произошло. То есть, всякое бывает. Можно двигаться в одну сторону, можно двигаться в другую. Зависит от того, насколько сложное положение в сфере экономики. Ага. В Венесуэле береговой комплекс «Бастион» передать надо. По-моему, у них что-то есть из этого. «Бастион», не «Бастион», может быть, «Бал». Так, правильно я понимаю, мы не можем лишить Украину полностью топлива, которое реверсом идет с Венгрии и Словакии, потому что мы в эти страны его поставляем. Поэтому и приходится бить по небольшим хранилищам, а не сразу станциям, пишет Финист. Ну, у нас сложная игра, да? Нам же нужно и Евросоюз между собой в этом смысле, чтобы они, как сказать, поспорили друг с другом. И показать, что мы не против людей, а мы сражаемся с вражескими режимами. Вот. Другое дело, что вражеские режимы уже не парятся, конечно, и бьют по нашим людям, как хотят. Две трети Нидерландов лежат ниже уровня моря. Они точно хотят повоевать с Россией, пишет ВЛ. Ну, они же не думают, что до них дойдет. В конечном счете, они всегда знают, что в любой момент могут прекратить военные действия. В этом же вся фишка, что европейцы знают, что они в любой момент могут прекратить военные действия, и никто не будет на них нападать. Они же знают, что мы нападать на них не будем. Ну, то есть, этот момент учитывайте. Когда они говорят, что Россия будет нападать, Россия скоро нападет, они же врут. И они знают, что они врут. И поэтому они могут до упора посылать оружие, там, еще что-то, подначивать кого-то, какую-нибудь Молдавию пытаться в этот огонь забросить, Грузию и прочее. А когда и если это все кончится, они могут сказать, ну все, мы передумали, вот настолько плохая, злая Россия, все, давайте завязывать, давайте договариваться. На самом деле, если бы они всерьез хотели с нами сесть за стол переговоров, переговорить и решить все вопросы, это уже давно произошло. Поэтому чего париться-то? В Тульской области заправляют не более чем на 1000 рублей, пишет Александр. Ну, прям во всей Тульской области или какая-то новость где-то проходила, что где-то так было? На всякий случай. Лидеры и управленцы всяких там Хамас уничтожаются вместе с многоэтажками, где они живут. Почему мы не делаем так же с половинами с полковниками СБУ и ГУР? Своих бойцов же жалко больше, чем невиновных чужих, пишет Станислав. Станислав, вопрос открытый, ответа на него не имею. Сам интересуюсь, почему так, а не сяк. Не могу ответить вам на этот вопрос. Вообще никак. Говорят, что дефицит связан с сезоном отдыха, когда все ездили на юга, потому был нужен бензин, ажиотаж должен будет вскоре спасть, пишет Денис. Это как с сахаром при ковиде было, пишет Ренни. Что-то похожее было несколько лет назад с бензином. Несколько заправок в Подмосковье подняли цену аж на 10 рублей, пишет Василий. Была в сентябре в Крыму 10 дней, дефицита не увидела. Цена за литр 95-го от 73 до 76 рублей, пишет Октябрина. Доброе утро, съездил в Белоруссию по Минке, возвращался по Новой Риге. Проблем с топливом ноль, пишет Джафар. Выборы в Молдавии уже обсуждали, пишет Валерий. Ну, еще нет, но можем коснуться этого. Вчера спецвыпуск делали по этому поводу в ЦК. Если что интересно вам, то можете посмотреть. На связи была Мария Таубер. Если хозяин нефтеперерабатывающего завода не может управлять своим имуществом, может, завод надо национализировать, пишет ВЛ. А у нас на НПЗ государства принадлежат или вполне себе конкретным лицам? Кто их защищать должен, пишет Юрий. Слушайте, я думаю, что тут ситуация следующая. Все должны защищать НПЗ. Нам всем нужно защищать НПЗ. Единственное, что, видимо, не всегда получается. НДС раньше и до 28 доходил, пишет Андрей. О, видите, как бывает. Сейчас, говорят, могут повысить НДС с 20 до 22%. Что-то похожее было... Так, это вы писали уже. Помню рекламу конца 90-х, начала 2000-х. Заплати и живи спокойно, в которой мужчина не мог спокойно уснуть, пишет Нигматуллин. Да, заплати налоги и что-то там... По-моему, спи спокойно даже. Было время, и цены снижали, и текли куда-то, куда надо каналы, и в конце, куда надо, впадали. Цитата из Высоцкого, Кзар говорит. Игра Трампа не в том, чтобы выйти из конфликта, не потеряв лицо, а переждать... время обвинить Россию в слабости, остановить СВО через шутейские переговоры с клоуном в вонючем зеленом салопе, вы написали вот так вот. Я думаю, что цель Трампа в другом. А цель Трампа сделать так, чтобы он как бы формально не был стороной конфликта и дальше разжигать войну Европы и России. На этом зарабатывает деньги. Это мое мнение относительно того, какие цели у Трампа. Возможно, вы с этим не согласны. Что там слышно по Запорожской АЭС? Выдержит, пишет Игорь. Слышно следующее. Запад рассказывает, что Запорожская АЭС может превратиться в Фукусиму. Ну, естественно, не рассказывая, по каким причинам якобы это может произойти. Но смысл такой, что у нее нет больше электроснабжения, кроме как дизель-генераторами. И дальше они разгоняют историю о том, что вот сейчас вот солярка закончится, и все, и Запорожская АЭС, все там расплавится, и все будет ужасно. Да вот. Ну, во-первых, конечно, солярку-то привезут, это понятно, это первое. А второе, а может быть, перестать перебивать линии электроснабжения ВСУшникам? Ну, ВСУшники перебивают линии электроснабжения, может это перестать делать? Может быть, стоило бы, но, конечно, об этом они говорить не будут. Просто вот внезапно оказывается, что, понимаете, на дизель-генераторах все. А как сочетается повышение налогов из-за нехватки денег у государства и хвальба, что ЗВР России установил очередной рекорд 712.6 ярда, пишет рука-нога. ЗВР? ЗВР? Что такое ЗВР? Ну-ка, ну-ка, рука-нога. Как можно прокомментировать, что РСЗО работало из центра Харькова прямо, пишет Алекс Поляков. Ну как, они всегда прикрываются жилыми массивами, они оттуда и работают, как бы. В этом смысле, конечно, возникает дилемма нравственная, а нужно ли сравнять с землей центр Харькова в связи с этим? Ну вот. Тишковец сказал, что в октябре снега в центральной части России не будет, пишет Джекпот. Ну, может, оно и хорошо. Золотые резервы, пишет Федоров. А, золотые резервы растут. Ну, золото всегда такой защитный актив, поэтому, ну, покупают золото наши, чтобы не оказаться в тяжелой ситуации. 8.30 новости. В 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Вот Дмитрий Песков говорит, что пока сигналов с Украины относительно переговорного процесса с нами никаких не поступает, зато с Украины поступают сигналы о том, что они хотят томагавки в сторону американцев, эти сигналы поступают, и комментариев все больше со стороны американцев, вот и Келлок высказался, он и говорит, Украина имеет право бить вглубь территории России, и заявил он это, ссылаясь на публикации Трампа, Венса и Рубио. На вопрос, передадут ли США ракеты «Томагавк» Украине, он ответил, это решение еще не принято. Wall Street Journal ранее сообщали, что Пентагон не давал полномочий Киеву использовать дальнобойные ракетные системы армии США. Как Россия может ответить на возможный грабеж российских активов за рубежом, пишет ВЛ. Ну, я так понимаю, что только ответным действием в адрес активов зарубежных, которые находятся у нас. По заявлениям правительства, у нас рост ВВП и доходов населения, но за 2006 год при введении НДС на 5% на ОСН планируется собрать до 2 триллионов рублей налогов. Если у нас все нормально, зачем бизнес кошмарить? Начали, пишет Костя из Митина. Кошмарить? Ну, много оценочности в ваших вопросах, если честно. Давайте как-то попробуем безоценочно задать их, эти вопросы, чтобы на них как-то можно было отвечать. Костя, давайте попробуем так. Только я за вас делать это не буду, вы сами сделайте. Откуда запустили ракеты из Харькова? Туда и накрыть, сложить весь квартал. Но на первый раз заранее предупредить, дать сутки. Далее по факту, чтобы знали, если запускают из жилого сектора, есть ровно час, чтобы покинуть квартал. Все, местные сами будут не пускать военных в жилую застройку. Жестко надо отвечать. Говорили, что мы еще не начинали, так вот пора начинать, пишет Сергей Чукуров. Украина готовит «Ломайте меня полностью», как тот наркоман из страшного... А, говорит «Ломай меня полностью», как тот наркоман из страшного старого ролика, пишет Федоров. Я думаю, не передадут, иначе это вообще новый виток в ситуации, на обострение не пойдут, пишет Нилс Майкл. А почему, Нилс? До этого же сначала там какие-то стингеры, потом эти джавелины, потом еще что-то, ну, самолеты. Почему томагавки не передадут? Почему вы думаете, что не передадут? Так, Костя задал прекрасный вопрос, пишет папа Фу-Фу-Фу. Да, только я его не понял, к сожалению. Может быть, это моя конкретно проблема, а может быть, это проблема коммуникации нашей совместной. Поэтому давайте попробуем еще раз его задать так, чтобы он был понятен. Доброе утро, страна. Сравнять с землей банковую, пишет Иван Русский. Перестали кошмарить торгашей, начали граждане загибаться от паленки, пишет Светланыч. Так, это просто повторяются некоторые сообщения. Так. В новостях было сказано, Евросоюз продолжает закупать российский никель, используемый в том числе для обороны промышленности, и не планирует вводить ограничения на его импорт в рамках 19-го пакета санкций против России. То есть для убийства наших людей мы продаем им никель, пишет ВЛ. Ну, тут такая ситуация, ВЛ, насколько я понимаю. Мы когда продаем, мы зарабатываем, а то, что мы зарабатываем, мы тратим на то, чтобы вооружиться. Двоякая история, да? Такая плюс-минус, чтобы вы понимали, о чем разговор. Зачем прыгать налоги, если в экономике все хорошо, пишет Пафу-Фу-Фуфа. Прыгать, поднимать, видимо, налоги. Так, зачем поднимать налоги, если в экономике все хорошо? А что, если это хорошо, можно обеспечить только в рамках подъема налогов? Вот такой вопрос. То есть, в экономике все хорошо. Ну, хотя никто так не говорит, что прям все хорошо. Да? Ну, допустим, формулировки у нас такие: кошмарить, все хорошо, все плохо и так далее. Вот. В экономике все хорошо. То есть могло бы быть гораздо хуже. Мы такие, ну окей. Нам говорят, ну надо побольше налогов собрать. Мы такие, зачем? Мы такие, ну чтобы все было хорошо. Мы такие, окей, все понятно, мы вас поняли. Что если это хорошо и в дальнейшем, условно говоря, обеспечивается за счет налоговых поступлений, которые надо, так сказать, чтобы были. Может быть, так? Не знаю. Вот это я предположил. Когда все хорошо в экономике, налоги понижают, пишет Александр. Это когда все великолепно в экономике, налоги понижают. А когда в рамках противостояния с Западом мы справились, наша экономика не обрушилась, у нас есть еда, у нас есть техника, мы можем себе позволить, чтобы большие города жили в привычном ритме, но при этом нам нужно там, значит, готовиться к большому противостоянию, не даже готовиться, а продолжать это противостояние и готовиться, возможно, к эскалации, то тогда уже немножко другие формулировки появляются, насколько я понимаю, да? Если бы у них было что поставлять, кроме томагавков, они бы поставляли. Почему не поставляют абрамсы? Может быть, потому что это хлам, пишет Алекс Поляков. Ну, я посмотрел, они там в Польше сейчас эти абрамсы перемещают активно, там, границы от границы, что-то такое. Много там абрамсов, если честно. Не верю, что главари Укрхунты неприкасаемы, их берегут для неких стратегических целей. Нужны они для чего-то, пишет Дело Техники. Наверное, нужны. Много кто говорит, что для чего-то они нужны. Я единственное не понимаю, для чего. Но это, опять же, может быть просто потолок моей аналитики. Я не могу за этот потолок никак, да, выпрыгнуть. Сквозь него пробиться. Вот. Я, правда, не понимаю, зачем они нужны и почему их надо слушать, почему им надо давать возможность высказываться. Ну, загадка, не знаю, может быть. Речь идет о том, что украинцы сами должны восстать в определенный момент против этих узурпаторов, которые в определенный момент их загнали в такой вот концлагерь, но они что-то не восстают никак. А вот интересно, бомбоубежище на случай глобального конфликта мы готовим? Был тут в одном автосервисе, размещенном в таком бункере. Вот и озадачился, пишет ЕДО. Доброе утро. Хорошо бы всегда руководствоваться исключительно собственными интересами, не думать, а что там скажут на Западе, что скажут в мире, как отреагируют. Наши противники это давно поняли и пользуются этим. Из этого ничего хорошего не получалось и не получится. Спасибо, пишет Олеся. Олеся, а вы думаете, ну вот просто на всякий случай спрашиваю, что решения у нас государственные принимаются, исходя из того, что там скажут на Западе и что там подумают? То есть я говорю не о том, что заявляется, а я говорю о том, что в реальности. Я так предполагаю, что у нас есть определенные возможности и у нас есть определенные ограничения, вполне себе объяснимые. И нам надо в рамках этих возможностей и ограничений добиться максимального результата. И если где-то нужно сыграть, мы играем. А если где-то нужно, так сказать, можно не играть, мы там и не играем. Ну, я просто предполагаю. Следуя вашей логике, зарабатывая деньги в Европе, мы получаем деньги за убийство наших граждан, пишет Алекс 123. Но нет, это не моей логике следую. На самом деле, это вашей логике следую. Вы же это пишете. Следуя моей логике, можно сделать следующий вывод. Мы зарабатываем деньги везде для того, чтобы иметь возможность сражаться. Собственно, Трамп, когда пытается нас отрезать от Индии, от Китая, а Индия и Китай, кстати, ну, во всяком случае, Индия точно продают, например, нашу нефть в Европу с наценкой, насколько мы знаем, они на этом зарабатывают, вот когда мы продаем, Трампу это не нравится. Почему Трампу это не нравится? Он говорит, за счет этого существует военная машина России. Ну, за счет этих денег, которые мы получаем от продажи наших энергоресурсов третьим странам. А эти третьи страны потом, на самом деле, продают просто тем же самым странам, которым мы раньше продавали напрямую, но эти страны решили изображать, что они у нас напрямую больше никогда ничего покупать не будут, поэтому они покупают с наценкой через другие страны. То есть, если наш враг, да, а я считаю, что Америка – это наш враг, очень сильно озабочена тем, чтобы отрезать нас от таких возможностей, значит, есть в этом объективная причина. Почему так? Наверное, действительно, эти деньги важны. От внешней торговли, назовем их так. И, наверное, мы эти используем деньги в правильном направлении и в правильном ключе. И, наверное, если Дональд Трамп так сильно, ну, так сказать, упирается, да, именно в этих темах и говорит, что нас нужно лишить возможности зарабатывать, то нам, наверное, нужно делать так, чтобы нас не лишали возможности зарабатывать и уж точно себя самих в этом смысле не пытаться лишать этих возможностей. То есть вот о чем я говорю. Возможно, не совсем вы меня поняли, но я надеюсь, что вы меня поняли. Тут все просто. Не продадим мы, продадут другие. Нефти в мире много, пишет мегаваттник. Да, торговать и воевать – это замкнутый круг. Так можно бесконечно вести войну, пишет Киткат. Ну, если бы все ресурсы были бесконечными, то тогда можно было бы вести бесконечно войну. Но не все ресурсы бесконечны. Например, человеческий ресурс не бесконечен. И в этом смысле, насколько я понимаю, Украина находится в гораздо более сложном положении, чем мы. Вот. Так, томагавки не поставляют, потому что знают, что за нас Кейси Райбек, который чуть что хватит, захватит все корабли с томагавками, думаю, ждут, пока он состарится, пишет Николай, пошучивая на тему Стивена Сигала. Томагавка – это точно красная линия. Восклицательный знак, пишет Джекпот. Смешно. Ну, не знаю, мне не смешно. Миротворец, в кавычках, Трамп уже готов развязать Третью мировую войну ради сохранения киевского режима, пишет Сергей. Миротворец, в кавычках, Трамп изображает, что он здесь ни при чем, и он просто будет продавать, и все такое. Европейцы, как подлинный ребенок, гадят, а когда чувствуют, что сейчас получат, поднимают ладошки и кричат: «Я в домике», пишет Марков. Ну, в общем-то, да. Ступ говорит: «Не наша война. Беспилотники сбивать не будем». Вот из последних новостей. Внезапно. «Не наша война», говорит Ступ. Хотя очень много разных воинствующих заявлений делал в нашу сторону. Так, до 26 года я как ИП платил 15% от маржи налогами. У меня была мотивация вкладывать прибыль в развитие. После Нового года у меня налоги будут примерно 40%, и я уже буду думать, как выживать, а не развиваться. И буду пытаться уйти в серые схемы. ИП 6% теперь просто перестает существовать. И прощай импорт из Китая малым бизнесом, пишет Костя Измитина. Так, Костя Измитина, что, какой вывод я должен из этого сделать? Я переслушивал как-то старые выпуски, вы говорили, что нефть – это китовий жир, который надо успеть продать, пишет Карету мне. В целом-то получается так. Нефти много, но качество ее разное. Российская тяжелая, что важно, пишет Старинёнок. Ну да, типа бренд лучше нашей, вот, а наша с примесями и все такое. Поэтому бренд подороже, наша подешевле. Так. По поводу китового жира и всего остального. Вы знаете, да, у американцев основной экспорт, экспортный товар сейчас – это нефть. Вот так вот в определенный момент случилось. И они очень хотят поставлять свою нефть и свой газ в Европу. И там продавать втридорога. И делают все для того, чтобы ни в коем случае мы никогда не поставляли туда нефть и газ. Продавать нужно все, пока покупают. Раньше уголь был ценным стратегическим сырьем, после нефти придумают и станет что-то другое, пишет Сергей Лось. Да, но пока не придумали, правда, Сергей. Когда мы говорили о том, что нефть может стать китовым жиром, конечно, мы говорили немножко о других перспективах временных, да, по другие рамки разговор был. А вывод такой, что малый бизнес в России потихонечку загибается, потому что прибыльность его была не такая большая, и, повышая налоги, становится нерентабельным его вести, пишет Финист. Ну, ладно, так, допустим, Финист, вы правы, и, допустим, малый бизнес у нас загнется. Что случится? Как, что изменится? Как это будет выглядеть? Что мы ощутим? Как мы это увидим или не увидим? Просто интересно. У нас чего-то не будет? Почему не остановить войну по линии фронта сейчас? Ведь чтобы достигнуть первичных целей, нужно всю Украину захватить. Сколько нам это обойдется, пишет Алексей Москва. Алексей, вы говорите, почему не остановить войну по линии фронта сейчас? Я вас задам вам следующий вопрос. А это возможно? Ну вот это возможно или нет? Хорошо, допустим, вы говорите, да, это возможно. Допустим, вы даже знаете, что это возможно. Так, а дальше что? Что будет через месяц, через два месяца, через три месяца, через полгода, через год, через полтора года? Украина перестанет пытаться вооружаться и воевать с нами или как? Или что? Вот же вопрос. Продавая нефть, США повторяют путь СССР, который их приведет к развалу, пишет Project Master. Но не, они хотят же ведь, чтобы мы повторили путь СССР. Они хотят контролировать нефть и ценами на нефть нас задушить. На нашу нефть. Без малого бизнеса не будет привычного нам сервиса, пишет рука-нога. Ну, наверное, если какой-то сервис нам сильно необходим, у него все будет нормально, потому что мы будем им пользоваться или нет. Если бы лично работали в малом бизнесе, вопрос его закрытия вас бы интересовал наверняка, пишет Алекс. Ну, естественно, если бы я лично работал в нем, вопрос его закрытия меня бы очень сильно интересовал. В глобальном смысле для страны это будет незаметно, пишет Финис, потому что основные налоги платят большие корпорации. Для конкретных людей придется переквалифицироваться, но человек, который занимается торговлей, вряд ли пойдет в сантехники, пишет Финист. Загнется малый бизнес, тогда не сможем купить шаурму за углом, пишет Денис. Война, в первую очередь, это война экономик. Наша задача не только сохранить нашу, но и разрушить экономику врага, то есть Европы, пишет Вячеслав. Ну, давайте будем говорить откровенно, экономику Европы в большей степени, конечно, разрушает сама Европа, а не мы даже. Нам бы, наверное, было бы интересно в Европу торговать, а американцам интересно, чтобы Европа торговала только с ними. Поэтому они там взрывают всякие северные потоки и все остальное. У нас много чего пропадет с полок маркетплейсов. Цены подскочат на 20-30% сразу и будут расти постоянно, так как не будет конкуренции. Ну и толпы безработных, считает Костя Измитина. Костя Измитина, а что если просто кроссовки и БАДы всякие разные будут покупать напрямую из Китая, без посредников, которые на этом имели свою копеечку? Ну вот, что тогда? Понимаете, я вот вспоминаю в этом смысле деревню, в которой я жил. И там, пока не было сетевых магазинов, были местные магазины. И эти местные магазины вполне себя нормально чувствовали. Смысл заключался в чем? Съездить в город, купить там и потом с наценкой продать здесь. А как только появились сетевые магазины, все местные магазины позакрывались. К чертовой бабушке. Почему? Ну, потому что логистика у магазинов сетевых, она гораздо более эффективная, чем логистика у какого-нибудь там вот одинокого продавца. Стало ли дороже? Нет, стало дешевле. Ну, понятно, что потом все равно все стало дороже, потому что цены выросли в целом. Но, как показывает практика, сетевики все равно могут обеспечить лучшие, ну, как бы, лучшие цены. Малый бизнес сегодня уже потихонечку закрывается, а при новом налоговом режиме со следующего года процесс пойдет семимильными шагами, пишет Сергей. Так, какой малый бизнес закрывается конкретно, Сергей? Да, без малого бизнеса не будет привычного нам сервиса. Будем стоять в очередях за всем, как в СССР, пишет рука-нога. Рука-нога, ну, понимаете, в чем дело? Есть ведь у нас, вот опять же, сетевики. Типа, мы будем стоять за чем-то в больших очередях. Куда мы будем стоять в больших очередях и зачем? Ну, вот вопрос сразу. Ну, мы же пугаем друг друга, правильно? Давайте пугать до конца. Конкретно очередь куда у нас будет? Ну, на всякий случай, просто я сам для себя. Я не говорю, что так не будет. Я говорю, а куда? Вот очередь куда у нас будет? В ларек? Ну, так ларек закроется, а мы в магазин будем ходить дальше. Ну, то есть, вот, не совсем понимаю. Вы опять все переврали, пишет Антон. Да спасибо большое, Антон. Я просто пытаюсь понять. А мне говорят, что я что-то переврал. Наш малый бизнес немного оборзел. Для них прибыль это что-то от 100%, а ничтожные 25% для них маловато, пишет Александр. Вопрос малого бизнеса в размере. Шаурмичная с выручкой более 10 миллионов – это не малый бизнес, пишет Алексей. Ну, понятно. Будем стоять в очередях за всем, как в СССР, пишет Руканага. Почему Руканага? То есть какие причины? Потому что кто-то купил носки и перепродал, ну, в Китае купил и здесь перепродал дороже, а теперь перестанет это делать, мы будем стоять в очередях? Или почему? Какая причина-то? В очередях куда мы будем стоять? Перекупы их проблемы меня не волнуют, пишет Алекс Поляков. Врете, все врете. Ну ладно, ладно. Продажи США нефти означает, что они отказываются от своей роли мирового технологического лидера, что закономерно выведет США в страны третьего мира, как произошло с СССР. Собственно, нам нужно просто переждать этот период, пишет Project Master. Project Master, дело в чем? Рассказы о том, что продавать нефть, это значит, что ты страна третьего мира, это же ведь рассказы американцев, придуманные для нас, чтобы мы, как идиоты, это повторяли. Ну вот, это не бьет по ним, как по технологическому там какому-то другому гиганту. Вот, пожалуйста, они могут и дальше разрабатывать все свои технологические новинки. Вот, тем более, что нефтяные доходы тоже могут в этом смысле быть использованы правильным образом. Вот, само по себе продавать энергоресурсы – это классно, и на этом можно зарабатывать, и эти деньги заработанные можно вкладывать в нужные вещи, в развитие. Вопрос только в том, как деньги распределяются. Их можно все разворовать, например, или вложить в какие-нибудь новые технологии, разработку этих технологий. По-разному бывает. Для добычи нефти 140 мон, мон вы написали, не нужно, хватит 20 миллионов человек, остальные куда? В топку, пишет НН. Так, НН, никто же не говорит вам, что нам нужна только добыча нефти. Как раз наоборот, наша сегодняшняя экономика, она в основном существует, насколько я понимаю, за счет вот, крупных корпораций разнообразных и физлиц. То есть, если посмотреть, кто платил налоги и на чьи налоги формируется бюджет, оказалось, что вот эффективнее всех в прошлом году, насколько я знаю, были физлица. Физлица. Малый бизнес тоже кое-где там присутствует вместе с средним, но нельзя сказать, что это основная часть людей, которые наполняют наш бюджет. Так что крупные компании и физлица. Вот такая фишка. Слыхали? Поэтому, когда вы говорите про то, что для добычи нефти 140 миллионов не нужно и останется 20, это вы концепцией 90-х годов как раз рассуждаете. Есть труба, есть нефть, все остальное поставляется из-за рубежа. У нас как бы ситуация немножко другая. И, как вы видите, сегодня есть ряд производств, которые появились, и в срочном порядке они, ну, в них вкладываются деньги для того, чтобы они были. Ну, давайте элементарные какие-то вещи. Еда до 2014 года, как оказалось, мы не умели делать еду, то есть у нас не было еды, вот так вот. И поэтому нам потребовалось некоторое время для того, чтобы обеспечить себя едой. И мы стали обеспечивать себя едой к 2022-му уж точно. Сейчас выявились новые проблемы, да? Чего мы можем делать, чего мы не можем делать. Ну, вот потихонечку что-то там пытаемся делать. Будем стоять в очередях за всем, как в СССР, и цены вырастут из-за отсутствия конкуренции, пишет Рука-нога. Ну, опять вы как этот, на броневике стоите, вы и вот второй еще слушатель наш, Костя, по-моему. Будем стоять, я все спрашиваю, зачем конкретно вы будете стоять в очередях, вы мне так и не отвечаете. Просто как бы стоите одно и то же повторяете. Очень интересный разговор. Из чего следует, что цели могут быть достигнуты? Только при полном захвате Украины. Это так-то влажные мечты Запада, а не наши цели, пишет Алекс Поляков. Поднимется уровень безработицы, пишет Деметриас. Так а он у нас на исторически низком уровне, уровень безработицы. Знаете, да? У нас официальная безработица исторически нижайшая. Все. То есть так классно с точки зрения трудоустройства всех в нашей стране не было никогда. Вот сейчас настолько хорошо все трудоустроены, что вообще проблем нет. Угу. Большому бизнесу невыгодно тащить широкий ассортимент. Они тащат узкий диапазон товаров. Ну и сравните цены в сетевом магазине и на маркете. Телевизоры на маркете стоят в 3 раза дешевле, пишет Костя Измитина. Ну это которые без гарантии и все остальное. Ну, останется маркет, я же говорю, маркет будет напрямую покупать у китайцев, ну, или точнее так, через маркет вы будете напрямую покупать у китайцев, ну, вы, мы, не знаю кто, не будет просто перепродающих лиц. Как это ударит по мне, вот как по потребителю, я, честно говоря, не могу себе никак объяснить. Вот была возможность покупать китайские кеды у людей, которые здесь в магазинах торговали китайскими кедами и накидывали на них свою там, ну, дополнительную какую-то выручку себе придумывали и накидывали проценты. Потом появилась возможность кеды китайские покупать из-за рубежа, прямо сразу из Китая. Смотришь, у нас они 10 стоят, а там они стоят 2,5. Вот через все те же самые Wildberries, Ozon, ну, они там 2,5 стоят, а у нас 10. Одни и те же кеды. Ну, так и ладно, я за 2,5 куплю. Мне скажут, ну, тогда месяц ждать. Ну, ладно, я подожду. Вот конкретно вот в этой, за этот бизнес прям сильно надо бороться или как? Ну, у меня просто вопрос. Нам сильно надо побороться именно за этот сегмент бизнеса. Поэтому я вас и спрашиваю, а куда вы в очередях-то решили стоять на всякий случай? Потому что пока ощущение такое, что вы пытаетесь создать истерию, а не, ну, как бы непонятно на фоне чего-то вы ее хотите создать. Мы будем стоять в очередях. Куда? В сетевые магазины? Или что? Вот воспитали вас как потребителя, а не как гражданина, пишет Игорь. В смысле? То есть поддержка продаванов этих, это как гражданина? Ну, тогда не жалуйтесь в следующий раз, когда вам услугу в автосалоне по укладке ковриков в автомобиль за 30 тысяч продают. Ну, зачем жаловаться тогда? Не надо жаловаться. Оборот Озон 2 триллиона в год. Это обеспечивает 150 тысяч продавцов. Ни одна частная компания в одно лицо такой оборот не потянет, пишет Костя Змитина. Да, но они же и налоги платят. Костя, понимаете, о чем я говорю? Ну, они же налоги тоже платят. Поэтому это обеспечивает не только 150 тысяч продавцов, насколько я понимаю. Вот. Ну вот и вернемся к монополии сетевых магазинов. Малый бизнес – это не только купли-продажа, это небольшие производства и рабочие места, пишет Елена Сергеевна. Какие конкретно производства? Насколько я понимаю, у нас есть специальные производства, которым вот по НДС, ну, скидки. То есть и для них не 20% НДС, как для всех, а типа 5%. Потому что они в нужной сфере. Я могу вам почитать эти сферы. А если вы в ненужной сфере, тогда в чем жалоба? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. И холодно. Малый бизнес – это не только торговля, пишет Алекс 123. Это и производство, и рабочие места. 22% ВВП. О чем вы говорите? Пишет Алекс 123. Александр говорит, а в чем бизнес у этих 150 тысяч, которые перепродают все на этих Вайлдберрисах и прочее? Павел говорит, куда пойти работать с перепродажником? У нас нехватка тысяч учителей, медсестер и так далее. 100% среди перекупов из малого бизнеса полно людей, которые получили бесплатное образование, но не пошли по специальности работать, пишет Павел. А, вот. Буду стоять в очереди, когда снова первый Макдональдс откроют. Они такие, пишет Джекпот. Короче говоря, вот мне Алекс говорит, он аж с тремя этими высотными знаками написал, малый бизнес – это не только торговля, это еще и производство. Так я и смотрю. Есть отрасли и виды деятельности, для которых с 1 октября 2025 года предусмотрены льготы по НДС. Смотрите, производство беспилотников. До конца 2027 года нулевая ставка НДС. Пожалуйста. Вот если вы малый бизнес, и вы производите беспилотники, нулевая ставка НДС. Гостиничный бизнес 23 июля 2025 года продлевает действие нулевой ставки НДС на услуги временного размещения до 31 декабря, 30, до 30 года нулевая ставка НДС. Гостиничный бизнес. Общий ПИД. С 1 октября 2025 года порог дохода для освобождения от НДС увеличивается с 2 миллиардов до 3 миллиардов рублей в год, касается услуг, оказываемых через рестораны, кафе, бары, столовые, а также при выездном обслуживании. Сфера досрочных сбережений. С 1 октября 2025 года от НДС освобождены услуги по расчету величины дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключаемых с негосударственными пенсионными фондами. Черт побери, что это? Медицинские услуги. Расширен перечень медицинских товаров, ВОЗ, реализация которых освобождается от НДС, постановление правительства от 17.06.25, номер 905. Услуги в сфере образования. Льгота действует для некоммерческих образовательных организаций и по некоторым другим операциям. ПП-5, 14П, 12СТ, 149 НКРФ. Банковские операции. ПП-3, 3.1, 3.2, П-3, СТ, 149, что бы это ни значило. Страховая деятельность, пожалуйста. Деятельность страховщиков, пожалуйста. Туристические организации. Льготы действуют до 30.06.27 для туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Льготный НДС. Передача международным холдингам региону и муниципальному образованию России результатов работы имущества. Что бы это ни значило, опять же. И еще несколько сфер. Импортеры и производители воздушных судов. С 1 октября 2025 года освобождение от НДС предусмотрено для операций по ввозу на территорию России двигателей запасных частей комплектующих изделий, предназначенных для строительства, ремонта или модернизации беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 килограммов. То есть беспилотники и комплектующие к ним, без НДС. Услуги внутренних воздушных перевозок. До 31 декабря 2027 года включительно для них сохранена 10% ставка НДС. Социально значимые товары. Для них, в частности, до 26 года сохранится льготная ставка в 10%. В число таких товаров входят продукты питания, лекарства, медицинская продукция, товары для детей, издание периодической печати, книги, племенные, сельскохозяйственные животные. Импорт технологического оборудования. С 1 апреля 2025 года список импортной продукции не облагается НДС, расширен и включает технологическое оборудование, в том числе запчасти, комплектующие к нему, аналоги которого не изготавливаются в России. Продажа продукции племенного животноводства. Ставка НДС в размере 10% применяется, если у компании или ИП есть племенное свидетельство, паспорт на продукцию. Некоторые операции, которые не облагаются НДС, к ним относятся, например, предоставление займов, передача товаров, работа услуг стоимостью до 300 тысяч рублей в качестве рекламы, безвозмездная передача товаров, кроме подакцизных, работа услуг на благотворительность. Освобождение от НДС для компаний и ИП, которые не платят налог на добавленную стоимость, к ним относятся, в частности, налогоплательщики, но ОСН и ПСН, но по ОСН хотят сократить максималку с 60 миллионов до 10, это, конечно, неприятно. Резиденты особых экономических зон Сколково, ЭНТЦ, Сириус и другие. Ну, вот то, что я быстренько нашел в интернете, пока были новости. Это, к слову, о том, как бы, малый бизнес — это еще и производство. Ну, вот если вы производите беспилотники, то, пожалуйста. Если вы производите товары, первой необходимости, пожалуйста, вот вам льготы. А если вы производите что-то не очень нужное, то оно как бы будет облагаться налогом сильно. Все. Ну, как бы такая вот история, насколько я понял. Поэтому, когда мы эту тему обсуждаем, и мне начинают люди писать, там, вот, малый бизнес загнется и так далее, я понимаю, о чем вы говорите. И вы говорите о сферах малого бизнеса, которые не входят в список льготных, да? Ну, просто, ну, не входят, и все. Ну, надо же понять, почему они туда не входят. Потом вы спросите меня, а тебе это нравится или не нравится? Мне это, конечно, не нравится. Я же понимаю, что все равно конечную цену я заплачу, как потребитель, правильно? Но все равно мне придется это все заплатить. Ну, вам, мне, кто вот в конечном счете покупает. Это все отразится на цене, очевиднейшим образом. Но ситуация такова, что если вы производите что-то необходимое для государства, а государство определяет, что необходимое, тогда вам дают льготы по НДС. А если это не очень-то нужная вещь, и это как бы такая штука, от которой можно легко отказаться и, в общем-то, не париться, как считает наше государство, то, пожалуйста, вот платите 20 НДС-процентов, 22% НДС. Собственно, не такая уж и необходимая ваша сфера, получается. Вы спросите, ну, как так, не такая уж необходимая ваша сфера? Ну, вот видите, здесь, например, средств массовой информации тоже не присутствует. То есть моя сфера тоже не такая уж необходимая, судя по всему. Поэтому, да, поэтому 22, наверное. Нравится мне? Нет, не нравится. Нет, не нравится. Могу ли я что-то с этим сделать? Нет, не могу. Но могу ли я в этом смысле, как бы, вот, утереть ваши слезы, которые вот вы льете, да, некоторые там, а вот я произвожу что-то очень сильно необходимое, ну, нет, значит, оно необходимости такой не имеет. Вот, по мнению государства, оно не имеет такой необходимости, как вам кажется. И как бы нам с вами не сильно необходимым для государства стоит это принять во внимание и понять, что либо мы просто работаем в тех условиях, которые нам предлагаются, и изыскиваем возможности для дальнейшей работы в этой сфере, либо мы просто меняем сферу. И вот вы производили что-то, не знаю что, и вам говорят, слушай, а вот на беспилотнике НДС ноль. И вы говорите, о, классно, буду производить беспилотники. Идете производить беспилотники и на этом зарабатывать. Ну а что? Ну такие времена. Что необходимо, государство говорит, пожалуйста, льготно. Необходимости нет, льгот нет. Все. Те, кто менее необходим, будут платить за тех, кто более необходим. Ну, как бы такая история получается. Ну, вот так. Ну, а что? Поэтому, короче, чтобы увеличить удой, нужно меньше кормить и больше доить, пишет Александр. Нет, Александр. Нет. Вы опять, как бы это сказать, передергиваете. Вообще не об этом разговор идет. Короче, они хотят, чтобы были удои, и говорят, на это скидка. Хочешь коров разводить? Вот я же вам даже сказал. Сейчас я вам скажу. Так, где оно тут у нас есть? Список же был. Гостиничный бизнес, производство, сбережения. Социально значимые товары. Вот, продажа продукции племенного животноводства. Ставка НДС в размере 10%, если у компании ИП есть племенное свидетельство, паспорт на продукцию. Короче, если вы разводите этих коров, у вас что-то там племенное, то вам и скидка. Все. Коровы нужны, племенное нужно, мясо нужно, молоко нужно, продукты первой необходимости, скидка по НДС. А если вы делаете, ну, я не знаю что, ну, например, там, берете, покупаете китайские трусы и перепродаете китайские трусы с наценкой, то вы не очень-то нужны вместе со своим бизнесом потрясающим, поэтому за вас никто париться не будет, есть вы или нет. Выживайте как получится. Вот. Накидывайте цену. Если эта цена будет конкурентной на рынке, то тогда люди все равно будут покупать у вас. Если она будет неконкурентной, да, бизнес загнется. И вам придется подумать о тех сферах, в которых бизнес поддерживается государством. Ну, как бы так получается. Ну, если прям реально посмотреть на вещи. Ну, а где производство электронных изделий, например, контрактное производство? А я не все прочитал, это невозможно все прочитать. Это вам надо заходить и смотреть все сферы, в которых есть вот послабления налоговые от нашего государства. Я полагаю, что то, о чем вы говорите, там тоже будет, скорее всего, потому что нам электроника нужна, чего ж греха таить. Чесалки для спины и ковырялки для носа — никому не нужная сфера? Как же так, пишет Дмитрий Александрович. Объясните, пожалуйста, НДС повышают с 20 до 22 на 10%. Правильно понимаю, что из 10 шаурмячных останется 9, да и все дела. И оставшиеся 9 шаурмячных нужно будет оформить каждую как ИП, пишет Алекс Париков. Когда все-таки повышают с 20 до 22%, это не на 10%, Алекс, это на 2%. Ну, как бы, давайте начнем с этого. Я не понял вашего сообщения изначально. Похоже, твой спор ради спора, пишет Рука-нога. Да нет, похоже, Рука-нога, у вас просто аргументы закончились. Потому что вы до этого мне рассказывали, что мы будем стоять в очередях за продуктами. Я спрашиваю, куда мы будем стоять в очередях за... Ну, точнее так, вы даже спрашиваете, а везде мы в очередях будем стоять. Я говорю, куда? Вы, везде. Я говорю, как? Вот у нас есть сфера льготного... Ну, льготная налоговая для налогов. И это ровно те сферы, в которые обычно в очередях и стояли в Советском Союзе. То есть, пожалуйста, они льготные. А в те, в которые никто очередями и не стоит, ну, как бы, ребята, будем платить. Я, к сожалению, хочу констатировать факт, здесь нет СМИ. Вот нет СМИ, понимаете? Вот какая беда. Соответственно, все бизнесмены в области средств массовой информации будут платить 22. Ну, если, так сказать, что-то зарабатывают. Прикинули? Поэтому давайте мы вместе с вами поплачем, ну, правда. Ну, так получается, что не самая нужная сфера. Ну, что поделать? Ну, вот иногда бывают нужные сферы, иногда не бывают ненужные. Вот мы с вами китобои. Ну, что поделать? Что, давайте вместе друг другу вот поплачемся. Либо пошли делать беспилотники. Чего, я не понимаю. Давайте делать беспилотники. Давайте разводить коров. И все. И пойдет дело у нас. Как? Нет, нет. Ну, фермер будет закупать оборудование, платить аренду, доставку оплачивать по обычному НДС, пишет Артем. Ну, конечно, я понимаю. Но говорят, что необходимое оборудование, опять же, для всех этих вещей, оно не облагается вот этой повышенной и не будет облагаться повышенной ставкой НДС. Его можно будет из-за рубежа, опять же, на импорт вот этого всего дорогостоящего и важного для нас, для важных сфер. Там тоже льготная ставка НДС. То есть давайте привозите. Пожалуйста, вот можем в эту сферу пойти, покупать в Китае, привозить сюда, но в тех сферах, которые нужны, а в тех сферах, которые не нужны, кукиш вам. Ну, типа, про автомобили ничего не сказано. По типу того, поехал в Китай, купил подешевле, здесь продал подороже, извини, брат, еще и утильсбор тебе добавим, на всякий случай, чтобы ты оставил идеи привозить сюда машины подешевле, все, забудь об этом. Хочешь на этом нажиться, ничего не получится, мы тебя все равно обуем, как говорится, разденем. И все такое. Все. Почему? Потому что надо приземлить производство здесь, в России, вот эти. Ну, понятное дело. Потому что утильсбор — это не утильсбор. Это заградительный сбор для того, чтобы перестали серые схемы осуществлять. Раньше серые схемы разрешили осуществлять, потому что нужно было наполнять рынок автомобилями, иначе бы, как в Иране, получилась ситуация когда-то. Сейчас говорят, ну, все-все-все, у нас, кажется, уже свое производство более-менее налажено, покупайте то, что наше производится, и у нас тут приземлили. Какие-нибудь хавалы покупайте, пожалуйста, вот там жаки, они же москвичи, ваяхи, пожалуйста, берите. А кто не хочет приземлять производство, ну, это ваша проблема. Все, втридорога будете платить, в три конца, все, извините. НДС поднимут на 2%, а цены вырастут на 30%. Вот она логика торгашей, пишет Александр. Ну, если так оно будет расти, то торгаши загнутся, которые-то этой логикой пользуются, правильно? Однажды отследить путь одного из импортных стройматериалов насчитал 6 организаций. Мне менеджер сказал, что там еще одна фирма на таможне. Это же у каждого своя есть, пишет Котопес. Ну, конечно. А перекупов в топку совсем не жалко, пусть идут в и многоточие, пишет Максим. Просто воя, пишет Роман. Да я знаю, что воя. Ну, просто в народе знают, как воях, я поэтому и говорю. Может, вы немного не в курсе, но все можно купить в Китае. Есть подсанкционные товары, которые они там даже не продают. Но не все можно купить в Китае, пишет Финист. Да, мы знаем, что не все можно купить в Китае. Но то, о чем сейчас плачут некоторые те, кто покупает это в Китае и здесь перепродает, можно купить в Китае и перепродать здесь с наценкой. Этим люди и занимаются. Вот. И говорят, мой бизнес прогорит. Ну, мы в курсе, что он прогорит. Гостиничный бизнес. Бизнес? А эти-то с какого края, пишет Дмитрий Александрович? Развитие внутреннего туризма. Че, забыли, что ли? Огромные деньги мы оставляем в Турциях всяких разных и прочем. Неплохо было бы, если бы мы их оставляли внутри страны. Пойдем от обратного. Почему в СССР будут сплошные дефициты и очереди? А почему их сейчас нет, пишет рука-нога? Ну, потому что, наверное, другие подходы используются рука-нога. И поэтому их сейчас нет. У многих депутатов есть свои гостиницы, вот поэтому они в списке, пишет Владимир. Ну окей, многие депутаты, как вы говорите, и их семьи занимаются разными видами бизнеса, но не все бизнесы существуют в этом списке льготных. Что поделать? Объясняю, к чему приведет изменение налоговой ставки и отсечки на 10 миллионах. Допустим, торгует сетевик, платящий НДС, и ИПшник, платящий 6. За счет более низкой налоговой нагрузки ИПшник продает дешевле. Все довольны, и первый за счет всего-таки большого ассортимента, второй даже покупатель, получающий товар подешевле. Как так вы написали? А с нового года ИПшники будут вынуждены сначала повышать цены, а потом идут с рынка, так как на этих условиях конкурировать с сетевиками бесполезно, пишет Риборез. Ну да, но это не значит, что мы будем стоять в очередях бесконечных, и у нас не будет колбасы. Это значит, что некоторые ИПшники разорятся. Плохо ли это? На мой взгляд, да, конечно, плохо. Здорово, когда люди сами зарабатывают и живут за счет того, что они основали свой маленький бизнес, и он кормит их семью. Ну, я просто говорю какие-то, как мне кажется, близкие к реальности вещи, а не фантастические, поэтому, может быть, они кому-то обидны. Но еще раз говорю, моя сфера тоже не находится в сфере льготного, там, какого-то налогового обложения или чего-то еще подобного. Мы, конечно, все не любим перекупов, но давайте относиться к ним корректнее. Все-таки они там нам тоже нужны в некоторой степени, пишет Савелий. Да давайте. Да вы на зарплате сидите, при чем здесь ваша сфера, пишет Владимир. Владимир, моя сфера вся наполнена ИПшниками, вся абсолютно. Все эти программы, которые видите вы на телевидении, на радио, в сфере интернета, это все ИП. Это все люди, которые создают свои продакшены, так называемые. Эти продакшены производят определенные программы. Это все ИП. Люди все на ИП. Я вам говорю, как есть. То есть, если вы меня спрашиваете про сферу, я вам отвечаю. Вы не забывайте, что мы тоже в рынке. На всякий случай. Такой прикол. Хотите? То есть, вам, может быть, кажется, что мы все работаем в государственных СМИ? Да? Ну, так вы посмотрите, мы не работаем в государственных СМИ. Во всяком случае, все. И большая часть того, что вы видите, всякого разного интересного, то, что вам нравится или не нравится, оно создается компаниями частными. На телевидении, на радио, везде. Частные компании. Прикиньте. Такая фишка. Вот. А продакшн — это ИП, у которых все ИПшники, пишет Александр. Ага. Ничего с перекупами не будет. Как просили наличку или переводом, так и будут просить, пишет Андрей. А это уж вообще отдельная тема, на всякий случай. Перекуп — это барыга, спекулянт. Одного развести на подешевле, другого развести на подороже, пишет Ульрих. Ну, на рынке, как известно, два дурака. Один продает, другой покупает. Цены на машины — это, конечно, слезы, но автобизнес не закрылся, и машины до сих пор покупают, пишет Андрея. Да-да-да. Потому что, вы знаете, тут даже не про автобизнес, скорее, разговор, а про людей. То есть мы все жалуемся на цены на автомобили, и они реально какие-то космические, но почему-то все покупают эти автомобили, ездят на них, и вообще как-то даже странно. Вот. Про НДС там все сложнее. Бизнес платит НДС из полученных средств за вычетом потраченного, налог на добавленную стоимость, но от того уж у производителя НДС ноль, его выгода далеко не такая большая, он будет платить 22 за бензин, аренду и так далее, пишет Сергей. Естественно. Естественно, в любом случае, любой бизнес, он не существует в вакууме, и если ты там разводишь коров, тебе нужно этих коров чем-то кормить, тебе нужно там топливо, и тебе нужен автомобиль, как, на котором ты будешь ездить, и все остальное. И, конечно же, в любом случае, повышение НДС сказывается на повышение цен, мы это прекрасно понимаем. Не все на ИП, ИП отвечает в денежном эквиваленте, всем, что имеет гражданин, а ООО потеряет только уставной капитал, поэтому у вас может быть и ИП, а вот дядя, на которого работает, скорее всего, ООО, могут быть и ООО, и многие разные вещи, но я имею в виду, частники работают. Я когда говорю ИП, я не то, чтобы говорю, что все ИП, я имею в виду, что частники производят. И, соответственно, на них сказываются эти вещи, там, налоги, прочее, повышение налогов, они все стонут, вот, нужно там коллективы свои как-то прорежать ряды, все вот это вот такое, сами понимаете. Нанимать сотрудников, работающих на постоянной основе в качестве самозанятых или ИП, это схема ухода от уплаты страховых взносов. Проверка плачет по ним, пишет Елена. Наверное, Елена. С другой стороны, идите и попробуйте поговорить с этими людьми, которые создают там разнообразные программы, ну, для площадок в интернете, например. Ну вот интернет-площадка, как себя обычно позиционирует? Типа, у нас есть площадка, которую мы готовы предоставить авторам. Все. Авторы говорят, ну, здорово, но пусть тогда ищите этих авторов где-то, не знаю где. Они говорят, ну, нам нужна наполняемость контентом, мы хотим развивать площадку. Окей, давайте заключать договоры. И поехали, мы вам наполним вашу площадку контентом, что хотите там. Вот, пожалуйста, так можно. Тогда вот работают эти все вполне себе схемы, они законные. Очень много, я вам говорю еще раз, продакшенов, которые производят разнообразный контент, который вы очень любите, там, слушаете, смотрите и прочее. Да, мы просто можем сильно зафиксироваться на этом вопросе и долго сидеть и теперь рассказывать про СМИ, а дальше вы мне скажете, кому нафиг нужны ваши СМИ, и я даже с вами соглашусь, никому не нужны, только всем нужны, не знаю почему. Это я к тому, что плакать можно не только тем, кто производит, не знаю, что-то, что не очень нужно всем остальным. Есть еще и другие люди, которые производят что-то, что, казалось бы, нужно, но оказывается не очень нужно. Например, информация. Хотя вот, на мой взгляд, информация – это очень важно. На мой взгляд, все бизнесмены в сфере информации вообще не должны облагаться налогами. А, друзья, я думаю, вы согласны со мной? Да? Или нет? В 2019 году мы перешли с НДС 18 до 20. Я что-то не заметил, что умерли малые бизнесы, пишет Алекс Поляков. Ну, что-то там умирает. Ну, вообще, то, что я видел, и это статистика не только по нам, это вообще во всем мире, там, 9 из 10 бизнесов, которые открываются, в первый год же и закрываются. По одной простой причине, они и не нужны были. То есть они открываются и тут же загибаются. Поднимется уровень безработицы, платить ипотеку нечем, цены пойдут вниз на недвижимость, наконец-то, пишет Диметриас. Ну, сомнительное заявление, что цены вниз пойдут на недвижимость, ладно, понял. По поводу безработицы, я говорю, она у нас на историческом низком уровне. То есть прямо вот выходят у нас люди, ответственные за это, говорят, слушайте, так хорошо никогда не было, все работают. Вообще какой-то там смешной процент не работает. Все. Исторически низкий уровень безработицы. Более того, есть все время нужда в людях в разных сферах, и нам приходится привлекать из-за рубежа разных других людей для работы в этих сферах. Есть люди, которые говорят, не надо привлекать никого из-за рубежа. Ну вот, пожалуйста, вот сферы бизнеса, которые непонятно как существовали, вот закроются, и, пожалуйста, эти люди будут курьерами или кем-то еще, может, врачами, ну, вряд ли, конечно. Курьерами, наверное. Пойдем в курьеры. Сегодня программу ведем, завтра в курьеры пойдем. Почему бы нет? Там такие зарплаты, говорят, классные. Возьмем велики, будем кататься. Ну а что, друзья, ну время меняется. Меняется жизнь. Такси пойдем, будем рассказывать, какой у нас был бизнес, пишет Владимир. Ну да. Ну, проблем безработицы можно посмотреть с другой стороны. Нас настолько мало, что просто не хватает на все виды работ, пишет Игорь. О, видите, нас на все виды работ не хватает. Вы правильно говорите, Игорь? Нас на все виды работ не хватает, а мы еще умудряемся заниматься никому не нужным малым бизнесом, который вообще никому хорошо не делает, и государству тоже. Поэтому вот давайте малый бизнес, который никому не нужен, мы прикрываем. Вот, и эти люди отправляются в необходимые сферы, где у нас есть проблемы. Первое – дворники, второе – курьеры, третье – продавцы. Ну, продавцов заменят, наверное, техника какая-то, ну ладно. Что там еще у нас? Платит все равно покупатель, все останется как есть, пишет МСТ. Ставка ЦБ плюс девальвашечка плюс НДС равно саботаж про производство. Военное время, пишет ГК. ГК, еще раз, на те производства, которые нужны для военных нужд, у нас льготы. БПЛА 0% НДС, 0. Пожалуйста, производите БПЛА, идите производите БПЛА. Вы же не производите их, вы же производите что-то другое. Сообщение, например, мне. Какие-то жалкие 3% безработных миллионеров, пишет Илья. Когда говорите про миллионеров, даже смешно, у нас все миллионеры, поэтому говорите хотя бы миллиардеры. Малый бизнес закрывается, например, продуктовых магазинов стало меньше. Везде семерочки, пишет Котопес. Естественно, потому что семерочки, они в этом смысле всегда бьют вот эти магазинчики мелкие. Я же вам говорю, на примере там 2000-х годов, когда в селах не было сетевых магазинов и процветали местные, и как только заходили сетевики, на этом местные заканчивались. Сейчас еще интереснее ситуация. В селы пришли Wildberries и Озон. До свидания, малый бизнес сельский. Вот все. Нельзя пойти, поехать на рынок в ближайший город, купить там какие-то кроссовки китайские вонючие. Ну, они бывают вонючие. Вот, бывают хорошие, бывают вонючие. Вот, купить и перепродать просто с наценкой. Просто потому что другому человеку в город ездить лень, не может он ездить, нет машины, еще что-то. Все, теперь есть, вот, пожалуйста, точка Wildberries, точка Озон, пожалуйста, все, люди заказывают, до свидания. Все эти мелкие магазины, передежные лавочки, все эти непонятные рынки позакрывались к чертовой бабушке. Все, никому не нужны. Вообще никому не нужны. Ну, там, по старой памяти, как раз бабушки туда и ходят, потому что они не умеют пользоваться техникой. Все остальные уже все. Живут как в городе. Все, заказал, привезли. Он прям сидит где-нибудь в глуши, в страшной, в нашей, и откуда-то из Китая себе заказывает. Месяц ждет, ему пришли кеды, он ходит в них, модный, обалдеть. Дешевле, чем в Москве купил. Классно? Классно. Вот такая ситуация. То есть, на самом деле, маркетплейсы вот эти огромные, они, конечно, сильно поменяли ситуацию в сфере торговли. И да, мелким вот этим вот магазинам вообще непонятно, что делать. И тут даже дело не в НДС, насколько я понимаю. 9.30 новости. О, 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Страна ЕС планирует в конце октября принять решение по замороженным активам России. Первое обсуждение пройдет на саммите лидеров сообщества в Копенгагене, сообщает Политико. Цель – заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана, то есть Венгрию. Находимся в серой зоне, заявил неназванный дипломат ЕС. При этом издание отмечает, что сообщество до сих пор с трудом выходит на лидирующие позиции, а его возможности по ограничению деятельности России кажутся ограниченными. Так-так, повышение налога на добавленную стоимость НДС с 20 до 22% позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС. Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики по сравнению с сценарием несбалансированного бюджета. Что это значит? Он объяснил, что выбор в качестве дополнительной меры повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22% обусловлен наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями. Короче, есть сценарии другие, но они хуже. Есть чего. С точки зрения изменения динамики потребительских цен, данная мера будет иметь умеренный и ограниченный характер. Но все-таки будет иметь характер, да? Но умеренный и ограниченный. Ну, посмотрим. Короче, были варианты, но они все хуже. Ребята, снижение порога доходов с 60 миллионов до 10 миллионов рублей, это вот свежие новости идут, для уплаты бизнесом НДС необходимо для пресечения незаконных схем, а не для сбора дополнительных средств. Министр финансов Силуанов. Ну да, да, конечно. Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса. Так они еще сильнее его будут дробить, нет? Просто теперь по десяткам будут дробить, а не по шестидесяткам. А не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры – борьба с дроблением бизнеса, соответственно, с уходом от уплаты налогов. Посчитано, что у компании с оборотом в 10 миллионов рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес. Так, если теряется смысл дробить бизнес меньше 10 миллионов рублей, а до 60 был какой-то смысл дробить бизнес, то теперь потеряется смысл дробить бизнес и до 60 миллионов рублей. Или что, или как? Какая логика? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Ладно. Ладно. Может быть, вы поняли? Я не понял. Да я думаю развестись с женой и открыть другое ИП, пишет Владимир. Ну, знаешь, все родители ИП, там, жена ИП, все ИП. Ну, раньше надо было один ИП открыть, а сейчас 6, пишет Владимир. Так это наоборот, мне кажется, дробление должно подстегнуть, нет? Логика какая? Если у тебя было до 60 лимит, а теперь 10, и тебе говорят, это чтобы дробления не было, так это тебя 60 раздробят на 6 частей по 10. Нет? Я, может, что-то не понимаю. Или, еще раз, снижение порога доходов, медленно почитаю, с 60 миллионов до 10 миллионов рублей для уплаты бизнесом НДС необходимо для пресечения незаконных схем, заявил Силуанов. Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств.
А? Я не понимаю. Что имеется в виду?
Кто-то может мне объяснить, что имеется в виду?
Слушай, вот у тебя был порог 60. Тебе говорят, так, теперь 10.
Все, что от 10, НДС будешь платить. То есть было у тебя 6% по ОСН. А теперь с 10 начинается 22. Ты такой, погоди. Зачем мне? И как бы смысл какой-то, говоришь, ладно, тогда не буду больше 10 зарабатывать. Такая логика или как? Чтобы я понимал. Или какая логика?
Не понимаю.
Больше дробить нужно будет? А, у кого больше 60, ему раньше надо было дробить на 2, а теперь на 100 компаний надо будет дробить. Или как? Я просто на всякий случай. 10 дробить уже не имеет смысла, и теперь все платят, пишет не москвич. Рассказываю. По мнению Силуанова, все начнут платить налоги сразу, а не дробить бизнес. Но, боюсь, будет наоборот, пишет финист.
Так это же логично, что начнут, наоборот, дробить.
Просто все те, кто до 60 был, не дробил. А теперь, когда будет 10, все, кто за десятку выпрыгивают, начнут дробить. Разве нет? Я, может, неправильно понимаю. Может, какая-то другая логика у Министерства финансов России. Ну, правда. Столько родственников нет дробить, пишет Денис. Не, ну погодите, ну вот у вас было, например, там, не знаю, не 10, а там 15, допустим, не знаю, 20. И вам говорят, вот все, с 10 до 20 уже НДС будешь платить 22%. Такой, погоди, и делаешь просто дробление на два бизнеса. И все. 10-10. Все, вопрос закрыт. До свидания. Как мне кажется, снижение вот этого порога, да, снижение, уменьшение его, оно, наоборот, подталкивает к дроблению бизнеса. Или я что-то не понимаю? Его же и дробить поэтому будут, чтобы не платить НДС.
Нет? Или как?
Или за этим будут пристально наблюдать? Да, пишет Владимир, и три восклицательных знака. Но столько родственников нет, пишет Андрей. А я вам говорил, надо детей рожать. Один человек, один ИП, пишет Денис. Ну, конечно, один человек, один ИП. А как еще? А еще будут показывать меньше прибыли. Многие в компаниях уйдут на самозанятых, пишет Финист. Но если говорить о компаниях, да, таких с коллективами крупными, то да, наверное. В детском саду половина детей ИП, пишет Андрей. Ну, если они такие талантливые. Сейчас молодежь, знаете какая, сразу финансами занимается. Смысл, наверное, в том, что будешь всем своим родственникам делать ИП, или типа при всех делах и безработице у нас нет. А вон какой смысл, Макс. Больше будет наличных, больше серых схем, пишет Владимир. Один человек, один ИП, это в мемы, пишет ГК. Это они для поднятия демографии, я понял. Это сговор, пишет Тараторка. Невозможно раздробить 10 миллионов, это очень небольшая сумма для ИП, для малого предприятия, пишет Елена. Я понял, Елена. Вот смотрите еще раз. Вот у нас есть люди, входящие в вот этот вот... Как это сказать? В эту вилку, да? Вилка в глаз. От 10 до 60. Им говорят, все, вилки нет, только 10, все, только 10. Все люди, у которых 11 или 59, ну, вы поняли, 60, 100, без разницы, миллионов, они все, они на НДС. Эти люди, по мнению, как бы, Минфина, что они сделают? Просто, по моему мнению, я, может быть, ошибаюсь, они раздробят свой бизнес на многие части для того, чтобы у них было по 10. Было у них, например, 50, но они просто раздробят на 5 ИП эти 50, вот и все. Нет, я не прав. Может быть, как-то по-другому будет. Ну, объясните.
Не понимаю.
Говорит, становится невыгодно при 10 миллионах. Да я это понял, Михаил, что становится невыгодно при 10 миллионах. Я понял, что это невыгодно. Но завтра скажут 5. Скажут, окей, 10 делим на 2 бизнеса по 5. Ну, это невыгодно. Ну, знаем. А еще невыгоднее платить НДС.
Поэтому разделим на два бизнеса по 5. Вот и все. Что вы? Я не понимаю. Мы хотим побороться с дробленкой? Каким методом? Почему этот метод будет работать? Кто-то мне может объяснить или нет? Дроблением бизнеса занимались крупные компании. Раскидывают по 50 миллионов на 10 ИП. Общий доход 500 миллионов без НДС, пишет Игорь. Да я понимаю. А теперь поменьше бизнес будет заниматься дроблением. Вот и все. Или я что-то... Ну, в том-то и прикол, что раньше этим занимались только крупные бизнесы, и теперь им говорят, ага, попробуйте раздробить на 10. Да, вот так вот. С ними разговор идет. А те люди, у которых не крупный бизнес, они говорят, а, ну ладно, мы тогда раздробим. Этим уже не выгодно, которые большие. Людей столько не найдешь, ИП столько не сделаешь. Но нам-то выгодно. То есть нам подсказывают из Министерства финансов, что тем, у кого небольшой бизнес, надо раздробиться или как? Потому что только большим невыгодно дробиться по 10, а маленьким вполне себе выгодно. Раздробимся, все, семейный бизнес, у всех ИП. Всех поздравляю. Так, что ли, или как? Непонятно. За дробленку статья, пишет второй номер. А, следить будут в этом смысле. То есть те дробились, большие, и чтобы они не дробились, вводят такую смешную какую-то историю про 10 миллионов. А это смешная история. Да? Ну, типа, все, попробуйте раздробиться на 10. Я такие, ну, не, на 10 мы не раздробимся, уже ладно, берите свой НДС, отвалите от нас. Допустим, предполагается. А мелкие лавочники такие, а мы раздробимся, им говорят, а, ну, давай, давай, сядешь. Так, может, какие-то послабления сделать для... Ну, ладно, я даже не знаю, как это сделать-то. А как это сделать? Ой, мне в субботу фермер на ярмарке просил именно наличку, потому что переживал, что его карту отследит ФНС. Расплатился переводом, но как будто мне было сделано одолжение. Просил в следующий раз именно наличку ему нести. Потом еще что-то прочитал, что-то вот правительство обложило, все, им денег мало, пишет J23. Да. Каждый ИП заплатит обязательные фиксированные взносы, пишет Лидия. Да там, господи, эти фиксированные взносы смешные какие-то. Как же вы раздробитесь? Вы же один, вы попадаете под НДС 22%, пишет Елена. Ну, это один. Ну, вы просто будете делать так, чтобы у вас было несколько. И все. Я же говорю, вы ИП, жена ИП, мать ИП, отец ИП. Вот какой-нибудь человек говорит, надо оказать услуги в сфере бизнеса. Вот, пожалуйста, у меня есть родственники. Или это как по-другому делается, я не знаю. Я просто ничего не дробил, спрашиваю. Исхожу из логики просто... Просто из логики. А как это будет? 46 тысяч. Не смешные, пишет Владимир. Конечно, смешные, Владимир. Ну, вы что, прикалываетесь? Что это за бизнес, у которого нет 46 тысяч в год? Смеетесь, что это за бизнес, у которого нет 46 тысяч в год? Это вообще бизнес или как это вообще? Вы что говорите? Одна уже дробилась, Блиновская. Про нее кино сняли. Паучиха, пишет Дело техники. Тут у нее миллиарды были. А мы здесь говорим про каких-то людей, у которых там доходы там в год, извините меня, там 10 миллионов. Так 10 миллионов в год – это меньше миллиона в месяц. Что это? Это бизнес, что ли, какой-то? Что это за бизнес такой? Да. Работаю как ИП, со мной никто не хочет работать, потому что я работаю без НДС, пишет Денис. Ну, будете работать с НДС уже, значит, получается, Денис. Если посадите жену к микрофону, то можно, пишет Елену. Конечно, все, притащим своих жен, они будут сидеть в микрофоны все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, смотрите, работает. Ну, вот же, ведет же. Короче, граждане, привыкайте расплачиваться больше наличными. Смиритесь с тем, что немного все подорожает, и некоторым на их фирмах предложат стать самозанятыми. Конечно, не все сферы деятельности это затронет, но у многих это коснется, пишет Финист. Для тортоделов ничего не поменялось, пишет Валентина. Хорошо, вот был ИП в 59 миллионов. Сколько выгоды ему принесет дробление на 6 бизнесов, пишет Алекс Поляков. Ну, сколько? У него будет 6 бизнесов по 6%? Ну, под 6%. Либо один под 22. Вот сколько выгоды. 22 минус 6. Алекс, или что? Или я неправильно считаю? Это уровень нацпроекта, а не хухры-мухры, а демографического. Плюс один ребенок равно плюс один ИП. Огонь. А во времена мракобесия надо было строгать детей, чтобы тряпкой землю ковыряли, пишет ГК. А я вам давно говорю, что вся проблема с деторождаемостью заключается в том, что дети невыгодны с финансовой точки зрения. Вот когда дети были выгодны с финансовой точки зрения, вот крестьяне, что детей-то рожали? Рабочие руки. Пожалуйста. Дворяне, чего рожали детей? Деньги кому-то надо передать накопленные, честно награбленные, правильно? пожалуйста, дети выгодны, дети необходимы. А потом стало по-другому. Детей родил, и давай на них работать. Не они на тебя работают, а ты на них работаешь. Конечно, невыгодно. Все, вот не рожают. Надо сделать, чтобы дети были выгодными. Вот посмотрите, блогеры, которые зарабатывают на своих детях миллионы. Вот посмотрите. Рожают и рожают, и рожают, и рожают. Конечно, дети контент. Для них дети контент. Для них дети — это заработок. Вот они и рожают одного за другим. И рассказывают, как они дома новые покупают и еще что-то. Видели таких блогеров? Много таких блогеров. Все, для них дети — это золото. Сами-то они не очень талантливые люди, а вот дети их, видите, как бы очень хорошо продаются на инфорынке. Пожалуйста. Вот они и зарабатывают, вот они... О, какая у нас хорошая семья. Ну, конечно, золото твое. Дети — это нефть для этих блогеров семейных всех. Это же известная тема. Вот. Конечно, так и надо. Каждый ребенок ИП. Вот и все. В Инстаграме запретили рекламу, не будет теперь блогеров, пишет Владимир. Да, они ноют, теперь рассказывают, что у них все плохо. В этом случае дробление — это не про налоги, а про то, кто останется без НДС, может играть разницей в цене в 5%, пишет Александр. Жду новость через пару недель. Детей как ИП можно зарегистрировать прямо в роддоме, пишет Алекс Поляков. У меня трое детей, норм, на 3 ИП хватит, пишет Тараторка. Ну, нормально. Ну, значит, смотрите, до 30 миллионов вам надо доходов. Потому что дальше уже сложно будет. 30 миллионов в круг берете, на 3 делите ИПшки, все, классно зарабатываете. Семейная программа какая-нибудь. Все сидите у микрофона, что-то рассказывайте. Еще проблема в бухгалтерии. Раньше поступило за год 15 миллионов, рассчитал 6%, заплатил налоги. А сейчас то ли работать, то ли бумажки и документ сортировать, и не дай бог что-то не сойдется по мнению налоговой, пишет Риборез. Легче будет доказать дробление бизнеса, пишет Виталий. Да полно сейчас конторок с нулевым доходом, пишет Александр. А, да, кстати, еще не забываем и про это. Ой, а мы посчитали доходы, приходы, отходы, все, у нас ноль, до свидания. А Алексей, не доход, а выручка, пишет Илья. Да, выручка? Ну, выручка, значит. О, брат, это жулики, я ИП. Если будут зарабатывать больше 10 миллионов, я был бы так счастлив, чувствую себя бедным, пишет Александр. Все, значит, вообще вас не касается, Александр, не парьтесь. 40 тысяч в год? В следующем 53. Будет каждый родственник платить, плюс платить за обслуживание ИП, та же бухгалтерия, ведение счета, 10 миллионов. Ой, ладно, ИП, которая на одного человека, такая сложная бухгалтерия, ей-богу, начинайте. Ну ладно, 10 миллионов, это же 800 тысяч рублей в месяц заработок на одно ИП. Если, например, муж плюс жена плюс двое детей, это 40 миллионов в год. Жду советов по таким бизнесам, пишет Макс. Ну, извините. Давали бы мы совет по таким бизнесам, с вами бы 40 миллионов зарабатывали, с вами бы не разговаривали, никогда бы вам не раскрыли секрет. Нам бы работать поменьше. День отработал, 5 дома, а эти 5 дней другие работают, и всем рабочие места. Нафиг одному 150 тысяч, пишет Шихтиц. Всем по 30 тысяч, было бы лучше. Меньше работаешь, побольше дома, но самое главное, этот один день работать качественно, на совести, по 12 часов, как думаете. Думаю, что это сказка, Шихтиц. Тенденция плохая, на самом деле. Вместо сокращения неэффективных государственных расходов, в том числе на обслуживание непрофильных активов, решили отнимать деньги у населения, пишет Игорь. Ой, первый раз такое происходит, Игорь, да? Елена, НДС платится не с выручки, а с оборота. А, с оборота! Получите вы прибыль или нет, ваша проблема. Сначала НДС заплатите, пишет Елена. А, с оборота. Так это еще хуже. Это прям совсем слезы. Это прям с оборота. Да... Ребятки. Короче, все просто. ИП переводят на НДС. Правильно? С УСН на НДС. Или как? Нужен новый предмет в начальной школе. Осознание ИП и его развитие, пишет ГК. Ой, не путайте заработок и оборот. У меня с 10 миллионов оборота доход 2,5 за год, пишет Костя. Да я понял. Я просто думал, там на заработок. Там, оказывается, наоборот. В смысле, на... Эй, что вы рассказываете? Снижение порога доходов с 60 до 10 миллионов рублей. Про доход идет разговор. Что мне про оборот свой рассказывать? Не нужен никому ваш оборот, не интересен. С доходов, доходы. Доходы, даже не выручка, а доходы. Все это, значит, за вычетом налогов, насколько я понял, или как? Или я неправильно понял? Интересно, сколько таких ИП в процентном отношении больше 10 миллионов прибыли, пишет Руслан. Наверное, тех, которые до 10, побольше. Скорее всего. Поклёп на наши традиционные ценности. Нет там в списке этих ценностей детей в экономике. Соцзащиты на вас нет, доберешься, оно еще до вас доберется. Да нет, ВН, я же вам говорю вообще о других вещах. Просто мыслите открыто, open mind, понимаете? Раскройте возможности своего мозга. Я вам объясняю другие вещи. Вот каждый раз говорят, дети невыгодно, трачу на них деньги, вот, а я всем говорю, да, не о выгоде надо думать, когда детей рожаешь. В какой-то момент я подумал, слушайте, а может быть действительно попробовать людей привлекать к деторождению именно с точки зрения выгоды детей? Что это выгодно? А что это не спиногрызы, а кормильцы? Может, тогда оно и пойдет дело. Может, тогда и по 10 человек будут рожать. Представляете, если бы за каждого рожденного ребенка вам бы там, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц. Вот каждый, сразу прям, 100 тысяч рублей в месяц. Каждому. За каждого. Ну, тут можно и родить и 10, уже миллион. Правильно? Ну, вот посмотрите, я серьезно говорю, посмотрите на этих людей, которые зарабатывают на своих детях. Их же полно. Вот я говорю, эти блогеры зарабатывают на своих детях. Всякие там рекламируют пеленки, там вот это вот все. И прекрасно живут. Для них дети – это их заработок, это их работа. Правильно? Вот. Ну, все. Они счастливы. Они радостны. Они рожают этих детей одного за другим. Конечно, я же говорю, доходы. Доходы только растут. Детей больше и доходов больше. Ничего себе. Обычно же наоборот. Детей больше, все, меньше себе, больше детям. Денег не хватает. А еще сейчас в сад нужно идти. Ой, как все дорого. А тут наоборот. Больше детей, больше денег. Автоматически. Круто. Вот тогда бы поперла рождаемость, конечно. Да, да. 100%. Вне всяких сомнений. 10 лет родить, это 10 лет нон-стопом. Лучше 22 платить, пишет Александр. А можно 22? А там еще освободят, например, представляете, если льготные какие-то налоговые ставки для многодетных. А там еще потом раз и зарабатываешь на этом. Ну, минус 5% налога на каждого ребенка, пишет Теус. А, уже хорошо, уже хорошо. Вот голова-то у вас варит на самом деле. Доход на ребенка, расход на ребенка и заплати государству налог на прибыль. Да, по системе доходов и расходов. Не, ну правда, подумайте над этим. В какой-то момент дети стали, может это странно звучит, ну типа невыгодными. Невыгодными, ты на них не зарабатываешь. Вот крестьяне зарабатывали на детях, в хорошем смысле этого слова. Ну, типа, больше рабочих рук, больше возможности прокормить себя, выжить. Пенсии же не было для крестьян. Вот дети вырастут, стакан воды принесут. А потом говорят, стакан воды тебе принесет пенсионный фонд. Такой, а, ну, понятно, зачем дети тогда? Вот люди начинают, зачем дети тогда? Мне невыгодно, я не хочу делиться ни с кем, не буду никого рожать. Вот, и не буду ни на кого деньги тратить, на себя любимого буду тратить. А я говорю, а если бы дети были бы выгодно? А если бы от того, что ты рожаешь, ты все богаче и богаче становился? Если бы богатство с точки зрения количества людей в семье, оно бы монетизировалось, как просмотры в интернете. Боже мой, я уверен, бум был бы рождаемости, бум абсолютно, нет? У меня именно так, племянник родителям квартиру купил, в 25 все окупилось, работает блогером и в журнале, и в рекламе снялся, пишет карету мне. Вот видите, все. Конечно, сфера никому не нужная, я согласен, так же, как и вот. В итоге и не детей, и не стаканы, и пенсия маленькая, потому что ИПшник, что? Не понял, Александр, вашего прикола. Кстати, от голода никто не умирает, обратите внимание. А раньше умирали, бывало. Чтобы понять, как заставить людей начать рожать детей, нужно честно ответить самому, что останавливает именно вас от детей, пишет Антон. Правильно, ответьте себе на этот вопрос, что вас останавливает. Меня ничего не останавливает, Антон. Я вам сразу хочу сказать. Это первое. Второе. Еще раз. Ну, давайте подумаем. Все время люди говорят, не буду рожать, там квартиры нет, машины нет, сейчас надо купить. А представляете, если бы, смотри, родишь и квартирку получишь. О, вот же какое. Тогда и рожать будут, и машинка у тебя будет, и заработки пойдут, и вообще дети это золото, дети это золото. Не в том что смысле цветы жизни, а прям золото, понимаешь? Оно, конечно же, пойдет дело, ну, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Друзья, я не говорю, что так нужно. Я говорю, просто задумался над этим. Эх, жаль, программа подходит к концу, пишет отец Борис. Не могу сказать, что разделяю ваши чувства, но спасибо большое. Ой, а декларация по НДС, которую обязаны будут сдавать новые налогоплательщики, это отдельная песня. Еще и бухгалтерия, и бухгалтера наймете для этого, пишет Елена. Да, умирает профессия бухгалтера, а вот сейчас, может быть, оживится вновь. А то, знаете, все технически так уже наладили, что бухгалтер не очень интересен. Там все само по себе складывается, все эти какие-то счета. Сами что-то считают, что-то выставляют, платишь, 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 платишь. Все. Не нужны вроде как бухгалтеры. И говорят, отмирает профессия. Ну вот, слава богу, будет чем заняться. НДС считать, это вам не УСН и всякие разные.
Сын ИПшник женился на фотомодели, закрыл ИПшку и уехал на Бали, пишет Александр. О, ужас какой, Александр. Бывает и такое. А на старости лет и пить-то не хочется, пишет Иван Мишин. Смотря что. Бум рождаемости будет, если закон о семейном бизнесе придумают. Вот тогда рожать реально выгодно будет, пишет Риборез. Да-да, что-то такое. Семейный бизнес, льготы, туда-сюда. Ну, не знаю, возможно ли это. Будут ли это делать люди? Ну, вы поняли. Утопия, пишет Владимир. Наверное, наверное. А что тут думать? Я уже писал, есть два путя. Один сложный, другой простой, рыночный. Но раз уж вы за последний, то эффективнее начать отменять социалку постепенно, в том числе пенсии, пишет ВН. Но я не могу сказать, что я за отмену пенсий. Я что-то там заработал, у меня какая-то пенсия там. Я, если выйду на пенсию когда-нибудь, у меня там она будет, и какие-то деньги есть. Раньше в нашей стране все трудились и не волновались о налогах и будущем, а сейчас этот долбанный капитализм загнал нас, как лошадей. Все мысли об этом, пишет ДБКН. Ну, сами хотели. У нас как поднимают МРОТ и выплаты, то и налоги тоже поднимают, и все на том же уровне остается, пишет Владимир. Не мы такие, жизнь такая, Владимир. Мы вас любим и переживаем. Расскажите о себе, Алексей, вы затронули очень важную тему. Расскажите о себе, пожалуйста, пишет Бальфур. Нет, не расскажу. Секрет. Семейный бизнес? Что, продажа детей, что ли, пишет Алекс Поляков? Нет, но некоторые зарабатывают на том, что у них семьи, и они таким образом делают из этого контент. Профессия бухгалтер умирает? Да это не так, пишет ЕДО. Да, конечно, не так. Видите, новый закон придумали сейчас, наоборот. Бухгалтеры такие, ну, наконец-то мы кому-то нужны. А то они уж сами все в программах начали считать, денег нам платить не хотят. Теперь-то мы им понадобимся. Сложно будет НДС-то считать. Это вам не вот это вот все. Это вам не это. Своя голова за плечами есть. Да? Здесь вам не тут. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.